Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствуем вас, дорогие друзья, братья и сестры, вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир», я ее ведущий Алексей Чайка. Сегодня у нас будет шанс побеседовать о временах сезона в нашей природе, а также в нашей жизни. Дорогие друзья, мы снова в эфире, и вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Сейчас в Спокине 6 часов и 2 минуты. Погода в Спокине довольно приятная. Даже я должен был сказать, она очень приятная. Почему? Потому что последние 3 недели у нас был очень сильный мороз в Спокине, и погода, когда она уже примерно около нуля, кажется намного-намного приятней. А на следующей неделе обещают примерно одинаковую погоду, когда будет 35 градусов днем самотепло, и ночью будет температура опускаться примерно до 25 градусов, так до следующего вторника. Хотел бы напомнить, что 11 февраля в 9 утра в церкви Пилигрим будет семейное общение, которое называется «Я подарю тебе звезду» с участием Бугриевых семей. А также каждый день в 7 часов утра, а также в 9 часов вечера звучит передача «Книга жизни Библия», где вы можете слушать Библию вместе с нами в 7 утра, а также в 9 вечера. Каждый вторник, в среду и в четверг в 6 часов вечера у нас проходят прямые эфиры с участием наших ведущих Юрия Нищенко, Анатолия Ролян и меня, Алексея Чайка. Присоединяйтесь к нам. Также каждый вечер в 8 часов в эфире звучит детская передача «Христианочка», где вы можете вместе с вашим ребенком перед сном послушать поучительный детский рассказ. Мы стараемся развивать это служение, добавляем различные песни, программы, организовываем конкурсы, и ваши отзывы для нас очень важны. Вы можете нам написать на наш email golos.pilgrima@gmail.com или позвонить на наш номер телефона 509-477-9956, чтобы поздравить своих родных и близких, или просто написать нам отзыв, что вы думаете о нашем радио. Дорогие друзья, размышляя о сегодняшней теме, у меня была такая мысль. Уже, кажется, почти заканчивается зима, а мы так и не поговорили о том, что такое зима, что стоит за словом «зима», и как бы когда человек слышит слово «зима», вообще о чем он думает? Так вот, некоторые люди говорят так. Зима – это очень душевное время года, потому что чем сильнее морозы, тем теплее друг к другу становимся мы. Или еще один человек сказал так. Пройдет, конечно, этот зимний холод, но времени останутся следы. Ведь главное, поверь, не время года, а чтоб зима закончилась внутри. Вот этот человек так очень интересно по-философски сказал об этом. Знаете? И если так подумать, что собой представляет зима? Конечно, зима собой представляет, особенно в наших краях, одно слово – снег. И когда мы думаем о снеге, мы часто не задумываемся о том, что такое снег, откуда он берется. Ну, мы просто знаем, что приходит время, становится холодно, и он падает. Зимой дождей нету, но есть снег. Знаете, самая большая снежинка, которую людям удалось измерить, имела диаметр более 12 сантиметров. Представляете, такая огромная-огромная снежинка и упала с неба. Это не просто, знаете, кто-то сделал ее в лаборатории, она действительно есть. Еще такой интересный факт. Больше половины населения нашей Земли никогда не видели настоящего снега. Так что мы здесь, живущие в Северной Америке, подальше от экватора, действительно счастливые люди. Также интересный факт, который меня он немного поразил, то что снежинки, они образуются непосредственно из пара, минуя стадию дождя. Я об этом никогда не задумывался, но так интересно получается в природе. Также горячая вода превращается в лед намного быстрее холодной. А если говорить о том, как вот описывать сам снег, то я думаю, эскимосы, они вот побеждают эту категорию. У них есть 24 разных слова для того, чтобы описать снег в его различных состояниях. Но я уверен, это потому, что они с этим живут, можно сказать, почти каждый день. И чтобы выходить на улицу, я уверен, у них есть как бы планки, которые, каждая планка, насколько сильно снега, какой снег они описывают, чтобы предупреждать, может быть, друг друга или уже как бы подготовить себя. Интересно, что всего за пару столетий назад снежную бабу люди делали вовсе не для забавы, а чтобы умилостивить недобрые силы зимы. Так это как бы понималось. А вот этот факт, он меня, как бы, я подумал так, что я хотел бы это увидеть своими глазами. 30 апреля в 1944 году в Москве выпал самый странный из зафиксированных случаев снег. И размер снежинок, который был зафиксирован, он был с размером с человеческую ладонь. Знаете, я так посмотрел на свою ладонь и представил себе снежинку такого размера. Знаете, такое сразу же чувство, как бы очень хотелось бы увидеть, как это падает с неба. Я уверен, что вид был просто-просто потрясающий. Интересно, что природа зимой, она тоже очень сильно меняется. Листья, они не просто меняют цвет, они падают, деревья становятся буквально полностью без листьев. Но хвойные деревья, они остаются со своей хвоей. Но вот чего я не знал, что сами иголки, они покрываются таким жироподобным налетом, который помогает защититься зимой. Зимой мало корма, поэтому некоторые животные, например, медведь, и два животных, о которых я не знал. Это был барсук, и второй это был ежик. Они скручиваются, и они спят всю зиму. Я об этом, знаете, тоже так размышлял, как бы, как неплохо, можно взять и уснуть на 3 месяца подальше от проблем, от всего, что, может быть, пытается нас поймать, втянуть. Просто взять и уснуть, и проспать, и вот все, и вот эти все тяжелые вещи, которые у нас есть в жизни, знаете, они бы ушли, мы проснулись бы весной, и все очень просто, но, как говорится, к сожалению, мы не медведи и не ежики. Интересно, что птиц зимой становится намного меньше, потому что не все птицы могут переключиться с одной пищи на другую, так как разные насекомые, букашки, которыми они питаются, зимой они исчезают, уходят или в спячку, или просто прячутся очень-очень далеко. И знаете, я помню, когда был у бабушки, и у нее дома, у всех соседей, к кому только не приходишь, у всех были кормушки, которые стояли на улице, и хозяева брали маленькие кусочки хлеба или еще чего-то сухого ложили, чтобы кормить птиц, зная, что им действительно есть мало что кушать. Для людей зима — это время отдыха. Это когда люди собираются возле горящих каминов, читают книги, отдыхают. Это время праздников рождественских и новогодних, когда встречаются родственники, целое семейство, дети получают много подарков. Это действительно очень особое время. Ему нужно радоваться, за него нужно благодарить Бога, потому что у каждого сезона, у весны, лета, осень есть свои плюсы, но у зимы их действительно тоже очень много хватает. Также, дорогие друзья, знаете, природа нас может учить очень-очень многому. Один из моих любимых уроков – это, смотря на природу, можно сравнить свою жизнь с ней и видеть, где нахожусь я. К примеру, часто свой духовный возраст можно сравнить с весной, когда мы рождаемся свыше и начинаем возрастать духовно. Можно сравнить себя с летом – это когда мы начинаем видеть, что Бог над нами начинает работать, и мы растем, мы созреваем, нам иногда бывает неудобно, тяжело, но мы в процессе растения. Также можно увидеть себя человеком, который готов идти и работать на Божьей ниве. Это осень. Но, к сожалению, иногда можно найти себя и зимой. Увидеть, что я просто уснул, как это делает природа, когда наступает зима, наступают холода и падает снег. Что наша вера, она засыпается, она ложится, как медведь, скручивается, и ее не видно, ее не слышно, и мы становимся спящими. Так вот, сегодня я хотел бы побеседовать именно об этом. Чтобы посмотреть на природу, мы могли сравнить себя с ней, научиться и, может быть, подкорректировать себя и то, как мы живем. А сейчас песня.
Когда мне не понять твоих путей, Господь, что выбрать, как понять, где выход я найду? Я не могу понять, куда ведешь мой путь. Я вновь к тебе иду. Я верю, ты любишь меня. Ты на кресте доказал. По твоим следам я пойду. Только попрошу. Не могу. Только ты один все знаешь обо мне. С первых моих дней ты хранил мой путь. Я верю, ты не оставишь никогда. Ты вспомнишь, что обещал. Могу. Пусть даже что поднимется вокруг, мой кончий Иисус, Он направляет путь, и волны высоки. Но с ним я не боюсь, не боюсь. Он царь над всей землей. Я верю, ты любишь меня. Ты на кресте доказал. По твоим следам я пойду. Я без тебя не могу.
дорогие друзья, мы снова в эфире. Вы слушаете прямой эфир на радио «Голос Пилигрима». Сегодня мы беседуем о тех сезонах, которые могут наблюдаться в природе, а также они могут наблюдаться и в жизни. И хотелось бы сегодня посмотреть вот на зиму. Мы говорили о тех качествах, которые есть зимой, о том, как люди на нее смотрят, как ведет себя животный мир, какие удивительные снежинки находились в этом мире. Так вот, продолжая нашу беседу, хотелось бы посмотреть на основу христианина. Основа христианина – это вера в Иисуса Христа. Мы можем посмотреть на ключевой стих всех Евангелий, это Иоанна 3:16, что верующий в Бога, он не умрет, он оживет. Так вот, хотелось бы спросить, знаете, что такое вера? И я уверен, все те, которые когда-то ходили на классы крещения в церкви, они все учили этот стих Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Он подчеркивает то, что доказательств, таких как вот сейчас, я могу в руку взять, знаете, нету. Это, во-первых, это действие, это осуществление, а во-вторых, это уверенность в том, что мы не видим. Некоторые качества веры хотелось бы подчеркнуть. Вера, она спасает. Ефесянам 2 глава написано так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Это Божий дар через веру нас спасти. Во-вторых, в вере есть сила. В Евангелии от Марка написано так: «Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, не поверит, что сбудется по его словам, будет ему то, что он скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Также еще одно качество веры – это то, что без веры мы не можем угодить Богу. Мы можем взять наши лучшие желания, помогать ближним. Мы можем все это исполнять и делать каждый день, но если у нас нет веры в Бога, мы все это делаем впустую. Написано так, Евреям 11: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Знаете, размышляя о вере, приходит на мысль одна история. Ее рассказывал брат Франц на всеамериканской молодежной конференции в 2015 году в Миннеаполисе, Миннесота. И он говорит, что его маленькой дочери, она была очень маленькая, я не помню сколько, ну, можем сказать, лет 8, ей нужно было сесть на самолет и улететь в одно место. И он, как свою молодую дочь, уже начал учить проповедовать и миссионерствовать. И вот он дал ей два маленьких новых завета и говорит ей: вот у тебя будет сидеть человек справа и слева. Научил ее, как рассказываешь людям о Боге справа и слева, и говорит, что ты расскажешь, а Бог будет делать свое дело и обязательно дай им Евангелие. И знаете, я сидел и думаю, вау, очень интересно, как бы маленький ребенок, и он говорит, что она с охотностью взяла их, обрадовалась, готова была все это делать. И потом в конце она ему говорит: а можно мне еще пару Евангелий? А он, знаете, так удивленно посмотрел на нее, думает, если вот два человека справа-слева согласятся взять Евангелие, это уже хорошо. А ее ответ был очень интересный. Она сказала: а вдруг кто-то сзади или спереди будет подслушивать и тоже захочет Евангелие? Это я подумал, услышав эту историю, какая вера. Вот у этой девочки, знаете, у нее была действительно эта вера, которая, она не просто, знаете, поднимается вот как волна и опускается. Это вера, которая, она была живая, она была сильная. В ней не было даже малости недоверия в том, что Бог как-то не исполнит свои заветы. И знаете, у нас, мы люди, и, конечно, мы не такие, как бы, чтобы, мы не без греха. Мы падаем, у нас бывают разные сезоны. И хотелось бы взять, посмотреть на себя со стороны вот таким честным взглядом. И, допустим, посмотреть на свой прошедший год, посмотреть на своих 2-3 прошедших года, и посмотреть на силу нашей веры. Насколько она сильная? Живая ли моя вера? Спасающая ли моя вера? И вообще, во что вот я верил последние 2-3 года? Забегая наперед, я хотел бы сказать, что в то, что человек верит, тем он и живет. По-другому нельзя. К примеру, хотелось бы вот взять пример такой. Если человек верит в то, что если он будет ехать, превышая скорость, когда он едет по фривею, ему дадут тикет. Если его вера действительно живая, здоровая, и он верит в это, будет ли этот человек превышать скорость? Он не будет это делать. Но если человек, он говорит, что он верит в это, а начинает превышать скорость, какая цена его вере? Его вере цены нету, потому что из этой веры абсолютно ничего хорошего не вытекает, никаких действий нету. Очень часто, я думаю, мы можем, посмотря на себя назад, мы можем заметить, что мы слишком часто, может быть, верим в свои силы. Вот приходит какая-то ситуация, и, знаете, встать и помолиться Богу, чтобы Он дал мудрость, благословение выйти из этой ситуации, мы начинаем своими силами решать. Почему? Потому что мы умеем, мы знаем. Кто-то начинает, может быть, рассчитывать на помощь сразу же родственников или друзей, тоже не прибегая к Богу. Кто-то рассчитывает на свою, может быть, большую зарплату. А кто-то, может быть, действительно, попадая в тяжелые ситуации, имея друзей, имея зарплату, имея силы, все равно надеется на Бога. А есть люди, которые не просто надеются на Бога, они надеются на Бога, надеются на Его обетование. Знаете, один из очень хороших стихов это Иоанна 3:16. Он напоминает нам о том, что через веру мы спасаемся. Всякий верующий в Него. Знаете, и хотелось бы вот затронуть сейчас дальше такую тему, когда говорится, что всякий верующий. Какая же это должна быть вера? Это вера живая. Это вера, которая действительно имеет какие-то действия. Так вот, живая вера – это вера, которая, она не просто существует. Вот я знаю, я слышал, я прочитал. Это вера, которая подтверждается делами. Я не хочу сейчас говорить о таких случаях, как разбойник на кресте, который висел, и у него уже не было шанса пойти и подтвердить свою веру делами, потому что он уже уходил, он умирал. Но я сейчас хотел бы поговорить о большинстве людей, которые в своей жизни уже познали Бога, уверовали, но находятся еще здесь на земле. Те души, у которых еще есть время, которого тогда не было у разбойника. И хотелось бы просто, чтобы каждый из нас углубился в себя, углубился в свое сердце и честно перед Богом проверил себя, какая вера находится в нас. Живая эта вера или неживая? На кого эта вера надеется? И что вытекает из этой веры? Знаете, несколько моментов назад мы беседовали о том, что такое зима в природе. И мы вспоминали о том, что листья, цветы, все живое, оно прячется, оно уходит. И хоть большинство этих растений, животных, придет весна, и они расцветут, но зимой они все спят в ожидании весны. Часто мы можем себя найти в такой ситуации. И есть категория людей. Иногда, может быть, каждый из нас видел, как мы попадаем в нее. Это есть пословица такая в русском языке. Чем ближе беда, тем ближе к Богу. Очень часто мы попадаем в ситуации, в котором мы веру в Бога немного расслабляем, начинаем надеяться на то, что вокруг нас. И она отходит постепенно на задний план. Вера, которой мы, как христиане, жили после возрождения, написано, праведник верою жив будет, она начинает отходить на задний план, и что-то другое начинает владеть нами. Но знаете, как только происходит что-то в нашей жизни, и у нас нет на кого надеяться, у нас нету на что надеяться, очень часто мы начинаем вспоминать о том месте, о том времени, когда Бог возродил нас. И наша вера начинает просыпаться. И знаете, это милость Божия, если так происходит. Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима», и мы продолжаем нашу беседу о вере, о том, какие сезоны бывают о вере человека, который живет здесь на земле. И знаете, первый вопрос, это хотелось бы осветить сейчас, это чем отличается живая вера от веры, которая спит? Во-первых, мне хотелось бы сказать пару вещей. Во-первых, вера живая. В ней есть знание истины. Без знания истины вера не может быть живой. Во-вторых, вера не может существовать без согласия с истиной, того, что преподносит нам Святое Писание. Но, знаете, и даже этих двух вещей, знать и соглашаться, недостаточно. Но они обязательны. Написано так в послании Иакова, 2 глава. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» И мне кажется, вот это место, оно очень ярко, очень ясно открывает этот вопрос живой веры. Что такое же вера, живая вера, и что подразумевает Библия, когда она говорит о ней? Знаете, чего же желает тогда Бог, дорогие друзья? Он желает от нас видеть эту живую веру, которая подтверждается делами. Знаете, хотелось привести вот пару примеров. Мой любимый пример — это пример, он очень повседневный. Сейчас есть очень много дебатов насчет того, существует ли глобальное потепление в нашем мире. Многие люди, большинство говорит, что да, большинство нет. Так что хотел бы я сказать насчет этого? Если человек говорит, что существует это глобальное потепление, и оно существует из-за того, что слишком много людей ездит на машинах, эти выхлопные газы, они выходят, и они делают нашу планету теплее, нашу атмосферу теплее. Если человек действительно верит в это, этот человек не может ездить на машине, которая, например, берет много бензина на траке или еще на чем-то. Этот человек, скорее всего, будет ездить на велике на работу, знаете, или в худшем случае на каком-то электроавтомобиле. Так вот, вера, она должна, она обязана иметь подтверждение в делах. Также второй пример, которым я хотел поделиться, это если у человека есть семья, и у него есть дом, и у него есть имущество. И если бы ему сказали, что сегодня ночью в 2 часа ночи придет вор и украдет, человек может знать, он может согласиться, но если он не примет участие, смысла в том, что он знает и соглашается с фактом, что вор придет, абсолютно никакого, ноль. Потому что если вор придет в 2 часа ночи, возьмет все, что ему нужно, и уйдет, смысл знаний того, что придет вор, абсолютно никаких. Мне кажется, эти примеры, они очень ярко показаны на то, что имея веру в Бога, мы не можем не подтверждать ее делами. Иначе мы просто исполняем вот два пункта. Это знание истины, согласие с истиной, но ничего не делая, мы имеем мертвую веру. Она то есть, но за ней ничего абсолютно не стоит. Еще раз хотел повторить то, что живая вера, она подтверждается делами. у живой веры есть проявление через волю человека.
Просто рядом с тобою, Господь, побыть, чтоб ты своим нежным взглядом помог мне земное забыть. Возьми мою душу больную, согрей лучами небесного света, и, видя все немощи в жизни моей, ты силы мне дай в пути. Рядом с тобой на коленях забыть свои боли и страх, и после земных борений к себе вознесись в небеса. Возьми мою душу больную, согрей лучами небесного света, и, видя все немощи в жизни моей, ты силы мне дай в пути. И в дверь твою я постучу, не замолчу, не отойду. Ты поддержи меня, я жду, я верю, верю чуду. И в дверь твою я постучу, не замолчу, не отойду. Ты поддержи меня, я жду, я верю, верю. Сомнений, огонь потерять любви, но дай утвердиться в вере и дух ободри, обнови. Возьми мою душу больную, согрей лучами небесного света, и, видя все немощи в жизни моей, ты силы мне дай в пути. И в дверь твою я постучу, не замолчу, не отойду. Ты поддержи меня, я жду, я верю, верю чуду. И в дверь твою я постучу, не замолчу, не отойду. Ты поддержи меня, я жду, я верю, верю.
Чуду. Дорогие друзья, продолжая нашу беседу о вере, хотелось бы посмотреть на библейские примеры. Ведь Библия, она полна примеров, и действительно, если взять любую ситуацию в жизни, можно найти. Можно найти что-то подобное. Так вот, я думаю, один из ярких примеров, о котором мы уже сказали, это Авраам. Когда у него была действительно очень интересная история, он уже был, Бог говорит ему: «Выходи из Ура Халдейского, я дам тебе землю обетованную, хорошая земля, где течет молоко и мед». И он не просто сказал: «Ну, хорошо, давай, хорошо, хорошее обещание, Господи», и остается в Уре Халдейском. Нет, он вышел, было действие, подтверждающее его веру. Потом мы знаем, что Бог ему пообещал, что у него будет сын. И вот он уже в старости лет, когда надежды не было, наконец-то у него с Сарой появился сын. Интересно, что Бог ему сказал. Он ему сказал: «Принеси мне его в жертву». Страшно подумать, как бы, знаете, это интересно нам, как мы сейчас уже тысячи лет спустя смотрим на это. Оно, может быть, нас так не трогает, но когда это уже старик, и он знает, что он чудом получил одного сына, и тут ему Господь говорит: «Принеси его мне в жертву». А тогда, знаете, для него это был наследник, и он хотел иметь его, но он все равно доверяется Богу и уже готов был принести, но ангел остановил его. Это действительно огромный, огромный пример веры. Знаете, сильная вера была во времена Иисуса Христа. Я недавно читал Матфея, и после Нагорной проповеди, когда ее кончил Иисус Христос, в двух следующих главах описывался, мне так кажется, один день в жизни Иисуса Христа. Он попадал с одного места в другое, но, кажется, они были близко. И очень-очень много исцелений было. Были простые исцеления, но были исцеления с яркими, яркими примерами веры. К примеру, написано, когда он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И тогда подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Для нас это, ну как, он подошел, во-первых, прокаженному, чтобы подойти туда, где ходят здоровые люди, им нельзя было, их сразу же могли побить камнями. Как только приближался нормальный человек к прокаженному, прокаженный обязан был кричать: «Нечист, нечист». И здесь вера настолько сильная, что приходит прямо к Иисусу, кланяется ему. И в этой вере он получил свое исцеление. Дальше что происходит, когда приходит Иисус в Капернаум, подходит к нему сотник и говорит: «Слуга мой лежит дома в расслаблении». И потом он говорит: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Сколько веры нужно было, чтобы такое сказать Иисусу Христу, потому что обычно Иисус возлагал руки, он не исцелял, знаете: «Я здесь, ты в другом городе, я его исцелю». Такого еще не говорили. Насколько сильная была вера. Дальше это была вера расслабленного его друзей, которые разобрали крышу, спустили его, хотя, конечно, я уверен, там были люди, которые негодовали, но сила их веры в то, что Иисус может сделать чудо, она победила все это. Дальше интересно, что один начальник пришел и сказал: «Моя дочь умирает, приди, возложи на нее руку, и она будет жива». Это тоже была сильная, сильная вера. И интересно, что вот последний пример, который описывается в 8 главе, в 9 главе Матфея, это был пример двух слепых, и он меня поражает самым больше, потому что написано, когда шел Иисус Христос, двое слепых кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». И потом написано, что когда он пришел в дом, слепые приступили к нему. Во-первых, они кричали по дороге, когда он шел. И такое ощущение получается, что Иисус специально прошел мимо, он не остановился. Но уныние посетило ли их сердца? Нет. Ихняя вера была настолько живой, что они, не останавливаясь, пришли в дом, где он был, и приступили к нему. Иисус спрашивал их, веруете ли, и они сказали: «Господи, да». Он коснулся их, и по вере их открыл им глаза. Знаете, очень много уроков можно взять из всех этих историй. Уроки такие, как нужно Богу верить, несмотря на то, что может прийти потом, в случае Авраама. Можно посмотреть на слепых. Это люди, которые имели абсолютно полное доверие Богу, которые не боялись остановиться, они не боялись стеснения. Как на нас люди посмотрят, если я буду кричать «помилуй нас»? Они хотели видеть Бога, они хотели исцеления, у них была эта вера в Него, и они действовали ею. Знаете, вопрос стоит такой: что мне делать, если моя вера находится в такой зимней спячке? Что мне делать, если она мертва, если она уснула? Во-первых, знаете, перед решением любой проблемы нужно осознать эту проблему. Нужно найти эту проблему. И я бы посоветовал просто возвратиться в то время, когда Бог возродил вас. И потом найти то место, где вы сошли с верного пути, как когда-то это сделал христианин в книге «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Нужно найти это место, где вы сошли. Найдя это место, нужно вернуться туда и продолжать идти правильным путем. Можно побеседовать с теми, кто мог бы вам помочь. Братья, друзья, старшие люди в вашей жизни, кому вы, может быть, доверяете. Еще одна очень важная мысль – это читать Библию. Ведь через нее Бог изменяет нас, научает, Он также обличает нас. Также нужно не забывать, что вера, она от слышания, Римлянам 10:1-17. Вера и спасение, и слышание Слова Божие, они все взаимосвязаны, Евреям 2:1. Посему мы должны быть более внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вера, спасение и слушание Святого Слова Божьего, они всегда идут вместе. Часто, я знаю, очень важно просто сесть и, может быть, вспомнить момент запечатления Духом Святым. И, может быть, вспомнить покаяние в слезах, которое было. И, может быть, через это, вспоминая, наша вера приобретет силы, потому что мы вспомним, насколько милостив и благ Бог был к нам. Можно вспоминать молитвы, на которые Бог отвечал. Можно вспоминать ту заботу, которую Он оказывал нам. И через чувство благодарности возрождать нашу веру. Также, как мы говорили, живая вера, она подтверждается именно делами. Служения, они бывают разные. Но смысл каждого служения заключается в чем? Чтобы в каждом служении Бог прикасался к душам других людей. И тогда Ему будет слава, слава, которой Он достоин. Один из примеров, о которых я слышал, кстати, в это воскресенье, это был прекрасный пример о добром самарянине. Знаете, добрый самарянин, он не просто взял человека, взвалил его на осла, отвез его, дал и ушел. Нет, было очень много интересных деталей. Во-первых, он смазал раны вином. Как мы понимаем, это чтобы убрать инфекцию, которая могла попасть в эти раны. Во-вторых, он полил масло на раны, чтобы притупить боль, которая уже была на ранах. Потом, знаете, он потратил свое время на эту работу. И еще одно, он не просто сделал эту работу. Представьте омывание ран. Это не самая приятная работа в мире, омывать кровь с ран человека, которого избили. Это не очень легко. Здесь тоже нужно переступить через себя и сделать то, что правильно. Он не просто пожертвовал временем, а также пожертвовал своими финансами. И он все это сделал какому человеку? Человеку, который ненавидел его, скорее всего, и которого он должен был ненавидеть. Написано, что иудеи с самарянами, они не сообщались. И вот мы видим это дело, которое он сделал. И именно такие дела, они делают нашу веру живой. Хотелось бы задать вопрос каждому из нас, мне. Когда последний раз это сделал я? Когда последний раз мне было неудобно? Когда последний раз я от себя урезал время, чтобы помочь другому бесплатно? И сверх того вложил свои средства в эту помощь? когда это сделал я, помог человеку, который далеко от меня, от которого для меня нету абсолютно никакой выгоды. Второе послание Петра, 1 глава, написано так. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель». Это действительно еще одно напоминание, что в нашей вере через наше старание может показаться, что добродетель – это добрые дела, дела, которые подтверждают нашу живую веру. Дорогие друзья, в конце нашей передачи хотелось бы пожелать каждому слушателю проверить себя в молитве перед всевидящим Богом и, если нужно, покаяться в том, что мы дали место лукавому. А может быть, кто-то поблагодарит Бога за то, что Бог дал силы и смелости идти вперед и не дал вере уснуть. Пусть Бог благословит вас, дорогой слушатель, в вашем пути, чтобы живая вера била ключом из вашего сердца и наполняла радостью, благословением для в жизни людей, которые окружают нас. И в этом прославится Бог, а Он достоин славы. Дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наше вещание. Вы можете позвонить нам на наш номер 509-477-9956 или написать нам на e-mail golos.pilgrima@gmail.com. Вы можете оставить поздравления для родных, близких или просто написать нам отзыв, что вы думаете о нашем радио. На этом мы заканчиваем наше вещание. Дорогие друзья, братья и сестры, да благословит вас Господь. Желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. С вами был ведущий радио «Голос Пилигрима» Алексей Чайка.